Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 октября 2013 года. Детские годы на руках у группы. Мы знаем по себе, насколько мы не способны даже подумать о какой-то отдаче, оторвать что-то от себя и отдать другому, даже какой-то пустяк. Мы соглашаемся на такое только если рассчитываем получить что-то взамен, добиваемся хорошего отношения к себе. Или же мы хотим почувствовать себя выше другого, или действуем напоказ, ожидая одобрения окружающих. Если мы надеемся на вознаграждение прямо сразу на месте, то можем отдавать, главное – это получить взамен. Но оторвать что-то от себя без всякой компенсации, отчетливо представляя, что не получишь от этого никакой выгоды, это совершенно невозможно. Все исправления возможны лишь за счет того, что нас будет удерживать свет. Он притянет нас наверх, как магнит, и вытянет из нашего эгоизма. В тот миг, когда я нахожусь в воздухе, я способен отдать без всякого расчета. И вновь меня поднимет свет, и повиснув в воздухе, я снова смогу бескорыстно отдавать, то есть действовать, не ожидая выгоды для себя. Мне будет ясно, что я отдаю, и это уже исчезает в другом. Но когда это исчезает, я делаю расчет, находясь внутри этой отдачи. То есть моя выгода именно в том, что отданное мной пропадает в других. Такое новое отношение я получаю благодаря обретенному свойству отдачи. Понятно, что это очень непросто, и только свет может удержать нас и позволить совершить такие отдающие действия от себя наружу. Нехи деака требует от нас бесконечной отдачи, без всяких вопросов. Все желания своего эгоизма, жаждущего насладиться, наполниться, понять, почувствовать, захватить, властвовать со всей его завистью, вожделением и честолюбием, ты должен передать на службу другим и переполниться от этого радостью. Но ты не делаешь это ради радости, она лишь следствие твоей отдачи. Ведь ты счастлив, что совершил совершенно бескорыстное действие, и в тебе остался только свет Хасадим. Такого поведения требует от нас мир Адам Кадмон, безусловной отдачи. Но мир Ацилут, ответственный за наше исправление, действует уже более выборочно. Он отделяет какие-то наши желания, оставляя их на потом, считая, что это слишком много для начала. Он будто занижает нам планку и по высоте, и по мощности. Он не разворачивает перед нами сразу всю эту сверкающую духовную картину с безграничной отдачей и получением, а приглушает свет, притупляет желание. Она становится более серенькой и тусклой, но теперь ты, по крайней мере, сможешь выдержать ее, иначе она просто поглотит тебя и вынудит получить эгоистически. Поэтому мир Ацилут устраивает все так, чтобы оставить перед нами самый небольшой барьер, минимальное преодоление своего эгоизма ради отдачи. Он заботится о том, чтобы соблазнения были не такими сильными и препятствия не такими огромными, позволяя нам приблизиться к состоянию, которое возможно выдержать. И тогда мы просим помощи для того, чтобы преодолеть это крохотное эгоистическое препятствие, и поднимаемся над ним, каждый раз переходя со ступени на ступень. Преодоление всегда заключается в том, что от всех напастей я прячусь в центре группы, включаюсь туда и прежде всего ищу там скрытое, надежное место, словно зародыш в материнской утробе. Я скрываюсь от всех эгоистических сил, клепот, и прилепляюсь к высшему. А попав в центр группы, я начинаю расти. Я уже становлюсь ребенком, сидящим на руках взрослого, матери или отца, и указываю им, куда меня нести, что я хочу. Так, с их помощью я каждый раз продвигаюсь, сам выбираю куда, и высшие соглашаются меня туда принести, одобряя мой выбор. В такой форме растет маленький духовный человек. Группа для меня – отец и мать, и только из ее центра я выясняю все духовные свойства. Из урока по книге «Учение 10 сферот», 7 октября 2013 год.
Радиоверсия.
Советы, как встать с правильной ноги. Вопрос. Что делать, если во время урока меня одолевают посторонние мысли и переживания, которые отвлекают мое внимание от урока? Ответ. Человек проходит много разных состояний. Иногда он сидит на уроке, совершенно отключившись, а порой вообще засыпает. Со мной чрезвычайно редко случалось такое, но если я вдруг засыпал, то рабаш незаметно толкал меня ногой под столом или дергал за рукав. И виной была даже не усталость, а настроение. Иногда можно поспать пару часов и чувствовать себя бодрым, а иногда после 7-8 часов сна смертельно хочется спать. Это не определяется физическим состоянием. Что делать, если засыпаешь? надо бороться с этим всеми своими силами, насколько возможно, но вместе с тем согласиться, что бывают состояния, построенные нам сверху, в которых мы ничего не можем сделать, и тогда ты приходишь на урок и засыпаешь. Я никогда не насмехался и не ругался на того, кто спит на уроке. Значит, в этот раз он не может иначе, но все же пришел. А если во время урока отвлекаешься на посторонние мысли, то это зависит от подготовки. Очень важно, с какой ноги ты встал с кровати, с правой, левой или вообще на четвереньке. То есть, о чем была твоя первая мысль. А она зависит от того, с какой мыслью ты засыпал, что читал перед сном. Ты мог вечером посмотреть футбол, но за 5 минут до того, как лечь спать, ты обязан прочесть что-то такое, что немного раскачает тебя внутри и подтолкнет в правильном направлении. И с этой мыслью ты должен заснуть, словно с молитвой. Тогда ты проснешься с хорошими мыслями и с ними придешь на урок. И даже если после этого ты заснешь на уроке, у тебя будет хорошая подготовка. А если ты будешь слушать урок, то к тебе придут лучшие мысли и намерения. Если же тебя вдруг посетят посторонние мысли и намерения, то только на краткий миг. Ты тут же сможешь распознать их и отогнать прочь. Такова наша работа, но главное – это все-таки действие – прийти, сесть, подготовиться к уроку, рисовать чертежи, делать заметки, то есть совершать механические действия, помогающие тебе включиться в урок. А кроме того, необходимо нарисовать себе круг, то есть представить себя внутри группы. Можно даже действительно нарисовать круг на листочке, чтобы он лежал перед тобой и напоминал, что ты находишься в круге со всеми остальными. Эта форма круга должна отпечататься у тебя в мозгу, чтобы только через нее ты хотел смотреть на мир. Как будто в твой мозг вживили такой специальный объектив, и теперь ты видишь мир закругленным. Ведь это действительно его истинная форма, и ты все хочешь видеть через центр группы. Из урока по предисловию книги «Зор». 7 октября 2013 год.
Радиоверсия.
Самоубийство эгоизма. Мнение. Малган, экономист. Необходимо понять двойственный характер капитализма. Капитализм поощряет создателей, творцов и организаторов, которые производят общественно полезные продукты, вознаграждает трудолюбивых и изобретательных, работяг, делает их обеспеченными, как ни одна другая экономическая система в мире. Но капитализм поощряет также грабителей и потребителей, которые вытягивают прибыль из других. Закон позволяет огромному финансовому сектору углубить неравенство и завладеть ценностями, не создавая их. Капитализм развалил экономику, которая основывается на стимуляции потребления, экономику излишеств. Меня интересует, как обратить эти тенденции вспять и как привести капитализм в соответствии с потребностями общества. Реплика. Ностальгия – удел стариков, у которых нет будущего, идей и понимания, как жить дальше. Изменять необходимо не систему, а человека. В этом направлении уже многие думают, хотя не могут найти средства изменения. Изменить человека возможно, но только воздействием свыше, силой, которая проявляется в нашем правильном объединении. Этому обучает методика интегрального образования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.